Глава вторая. Выставка, представление. Коллеги, друзья и многочисленные поклонники уговорили Джона Кора в честь его 80-летия устроить сногсшибательное в мире искусство действо. Многие поколения были воспитаны на его документальных фильмах и фотографиях. Величие его таланта мог вместить только Линкольн-центр, который по случаю будущего грандиозного пати был закрыт уже целую неделю. Там шел монтаж выставки представления, что Джон задумал и решил поставить в качестве своего юбилейного шоу. Интрига нарастала. Прессе не сообщали деталей, было известно только название арт-перформанса «Твоими глазами». В пятницу вечером на теплый октябрьский свет дома суперфонаря начали слетаться приглашенные маэстро Кором Бабочки гости, эти немногочисленные представители прессы, что были его личными друзьями. Летели они на день рождения представления на волнующий сладковатый флёр того сближения, соединения несопоставимого, что доступно было в мире фотографии только гению Джона. Гости парами появлялись в зале и устраивали за столиками, занимавшими пространство между сценой и подиумом. Вот зашли две бабочки-пустынники, закутанные в палевое покрывало. Напротив них устроилась бабочка-монах в серой тунике с прозрачными треугольниками на интимных местах, ее спутник в голубом смокинге. Далее приземлились два близнеца-махаона в галифе защитного цвета с глазастыми крыльями за спиной. Приглашенные, подобно летающим цветам, усыпали всю поляну и начали общаться, перепархивая от столика к столику. «Здравствуй, Махаон!» – произнес гость в палевом костюме. «Как дела, пустынник?» – ответил ему один из близнецов Махаонов, поправляя бутафорские крылья за спиной. «Представляешь, 2 месяца изобретал свой костюм для сегодняшнего вечера. Хотелось сохранить инкогнито. А сейчас только и думаю о том, как бы не запутаться и удержать равновесие», — продолжил беседу пустынник, старательно приподнимая края, не спадающие с него ткани. «Да, не так-то просто узнать гостей маэстро. Трансформация полная. Как, впрочем, и все его расфокусированное творчество. Это сплошная трансформация», — продолжил тему разговора второй из близнецов Махаонов. Гости заполняли светящийся параллелепипед. «Послушайте, друзья, в фойе перед тем, как подняться сюда по лестнице, я видел огромное батальное полотно. В нем были изображены 2 сражающиеся армии. Одного полководца я узнал. Это Наполеон, маленький такой, в треугольной шляпе. А вот кто второй? Без шляпы и с черной повязкой на глазу. Ума не приложу. Я припоминаю, что одноглазыми были адмирал Нельсон и генерал Моше Даян. Но я что-то совсем забыл, в каком походе Наполеон сражался с Моше Даяном», — беззаботно болтал пустынник, подобно легкомысленной бабочке. Маэстро Кор, как всегда, спародировал действительность. Из художников, актеров, спортсменов, политиков, журналистов мы превратились в бабочек, в порхающие цветы, демонстрирующую в модных глянцевых журналах, у кого окраска ярче, неповторимей, отстаивающие лишь свободу порхания и публичного спаривания. Умерла тяга к трансформации в героев. Внутренний мир человека практически стал неинтересен. Остался лишь внешний цветной антураж и форма. Благодаря тебе, пустынник, я, кажется, понял, в чем смысл этого спектакля. Маэстро сегодня 80. И он тоскует по утраченному драйву, что иногда пронзает нас в молодости и толкает на подвиги и глупости. Проблеял первый близнец Махаон, привычным жестом включив маленький, неизвестно откуда взявшийся диктофон. «Прошу прощения», – затараторил второй близнец. «Мой брат привык мыслить вслух. У него недержание, и, скорее всего, он уже вне нашей беседы и надиктовывает репортаж о сегодняшнем представлении. А название картины, которую ты видел в фойе, написано справа от нее на табличке. Это «Бородинская битва». Ты можешь погуглить его и узнать, кто с кем сражался», — закончил разговор второй близнец, после чего братья встали и направились к официанту, чтобы освежиться шампанским. Свет начал постепенно гаснуть, призывая гостей занять свои места за столиками. На сцене из темноты проявились воины в длинных шинелях с красными нашитыми поперек груди полосами. Мужчины в островерхих матерчатых шлемах с большими красными звездами. Могучие их ноги врастали в землю, а широкие плечи, казалось, держали небо. Ветер колыхал полы их шинели и отвороты шлемов. Лица воинов были наполнены грубой мужской красотой. Гости, воспитанные с детства на фильмах и комиксах про супергероев, ахнули. Послышался рокот, и возник явный запах пороха. Под барабанную дробь и неуместное здесь непонятно откуда взявшееся завывание скрипки на подиум из внезапно ожившей картины начали выходить великолепные мужики. Они шествовали по сцене и подиуму, тяжелой поступью героев, и волны силы расходились от их развивающихся шинелей. Бабочки-гости заметались, вскочили со своих мест и стали восторженно кричать и хлопать. Их горящие глаза, приоткрытые рты и учащенное хриплое дыхание свидетельствовали о сильном возбуждении. Воины прошли по подиуму, вернулись в картину и погасли. Тьма на сцене опять пришла в движение. На фоне гигантского рыжего кратера или карьера, укрепленного какими-то красными конструкциями, застыли необычайно мускулистые, обнаженные по пояс мужчины, смотрящие вдаль. В руках они держали неимоверных размеров отбойные молотки, напоминающие скорее фантастическое оружие звездных врат, чем рабочие инструменты. Взвыли духовые, и блестящие от пота, перемазанные коричневой породой люди задвигались. Мышцы на могучих торсах играли и перекатывались подобно волнам. И казалось, что на сцене двигаются не рабочие, одетые в грубые штаны и ботинки с отбойными молотками наперевес, а боги-созидатели. Зовущий запах мужского пота медленно потек по залу. Бабочки, приглашенные ноздрями, начали шумно втягивать в себя воздух, несущий феромоны. Созидатели проходили по подиуму и возвращались к кратеру, исчезая в нем, как будто сливаясь своими телами с рыжей глиной или становясь ею. Картина с кратером исчезла. На ее месте возникла прозрачная стена воды, а, возможно, большое стекло, по которому струился то ли водный свет, то ли струи воды, и там, за этим мокрым стеклом, под душами мылись обнаженные герои и созидатели. Струи воды, стекающие по телам моющихся мужчин, постепенно из рыжих превращались в прозрачные, и под ними явственно становились видны контуры бугрящихся, перекатывающихся мышц, вплоть до ямочек над их ягодицами. Очертания мужчин, размытые водой, смотрелись очень эротично. Бабочки-гости резко выпрямили спины. Казалось, что мощный поток энергии, пронзивший их, завершался катарсисом. Запахло свежестью. Пустынник склонился к одному из братьев Махаонов и жарко зашептал. «Классно, классно, потрясающий кастинг! Я видел такие голограммы в Голливуде, а сюжеты и костюмы, смей предположить, из очередных «Звездных войн». Да нет, идеи взяты из картин так называемого социалистического реализма. Ты что, забыл? Наш именинник учился у Алекса Бродовича. И в молодости слегка увлекался левыми идеями и даже был в конце 50-х годов в Советском Союзе. Потом это очень по-американски – защищать и восхвалять все то, что не ценится и выбрасывается на помойку в других странах. Советского Союза больше нет, и вся его великая культура практически уничтожена. Основной принцип американцев – никаких запретов, кроме тех, что ставим мы сами. Ха-ха-ха! – рассмеялся Махаон и жадно выпил полный стакан воды. Прожектор выхватил из темноты лицо Дэвида Боуи. Тот запел знаменитую песню Дмитрия Тёмкина «Wild is the Wind». Под звуки музыки опустился экран, и появились кадры старого документального кино с мелкими черточками, рябью покрывающими полотно и не совсем четким изображением. послышался характерный стрекочущий звук работающего кинопроектора. На экране возник портрет мужчины в белом халате и шапочке, но оператора, похоже, привлекало не его лицо, а руки. Фантастически красивые формы, с невозможно длинными пальцами. В следующем кадре человек с портрета вбивал гвоздь и прилаживал к стене картину. На полотне воины в остроконечных шлемах с красными звездами, поразительно похожие на героев, только что сошедших с подиума. Фокус сместился на раму с табличкой и высветилась надпись «Красноармейцы первой конной». Потом камера начала отъезжать и захватывать все большее пространство. В огромном зале с высоченными потолками рядами стояли железные койки. На них по одному или по двое сидели, разговаривали, лежали на спине или на боку. Скорчившись подобно эмбрионам, люди в серых халатах с перебинтованными руками, ногами, головами. Кто-то шел по проходу на костылях. Кого-то поддерживала женщина-санитарка. Но независимо от того, что делали раненые в больничной палате, все они смотрели на врача. Далее доктор продолжил развешивать картины с уже знакомыми по дефиле персонажами. Мускулистые созидатели у рыжего кратера с красными конструкциями оказались строителями Днепрогэса, а эротический танец мужественных тел под струями воды – просто мытьем в душе. Во всяком случае, так гласили надписи на рамах. И вдруг экран как будто вздрогнул и рассыпался на множество осколков. Иллюзия рассеялась подобно туману, и на сцену, и подиум, и стойки ножной реальности выползли худые, изможденные раненые, кто на костылях, кто поддерживаемый санитарками, в старых застиранных халатах с темными пятнами, шаркая босыми ногами в стоптанных шлепанцах. Они проходили по подиуму перед застывшими гостями и возвращались обратно в зазеркалье. Запах немытых больных человеческих тел, медикаментов создавал острое ощущение реальности происходящего. Закончилась песня. Последний из раненых вернулся в потустороннюю реальность. Исчез экран. Раздался громкий скрип работающей лебедки. В лучах прожекторов, на алых полотнищах опустились три настоящие, ранее представленные картины. И на сцену вышел сам маэстро Джон Кор.